расходов бюджета завершились безрезультатно.
С новостями вас знакомит Евгения Мельникова. Здравствуйте! В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Япония переживает последствия нового землетрясения и угрозы цунами. Изменение уровня радиации на атомной электростанции Ванагаве, где произошла утечка радиоактивной воды, не зафиксировано. В Москве продолжается суд по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и корреспондента «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. У одной из подозреваемых в преступлении Евгении Хасис может появиться алиби. Сегодня во многих странах отмечают Международный день цыган. Он был учрежден в Лондоне 40 лет назад на Первом Всемирном цыганском конгрессе. Российская академия кинематографических искусств «НИКА», которая присуждает национальную премию России в области кинематографии, накануне объявила победителей за 2010 год. В Московском музее современного искусства проходит благотворительный аукцион в поддержку организации «Экстренная помощь молодым бездомным». Это главные темы нашей сегодняшней программы. В Японии пытаются преодолеть последствия нового землетрясения, произошедшего спустя 4 недели после разрушительных землетрясений и цунами, которые опустошили районы на северо-восточном побережье страны и привели к гибели тысяч людей. Рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников. Он в прямом эфире. Валентин, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. Речь идет о самых сильных повторных толчках после стихийного бедствия 11 марта. Новое землетрясение поразило те же районы. Это северо-восток Японии. В результате погибли не менее 3 человек. 63-летняя женщина умерла, поскольку из-за отключившегося электричества перестал работать ее аппарат искусственного дыхания. Еще 2 человека 79 и 85 лет умерли в больнице. По предположению властей, землетрясение вызвало у них сердечные приступы. Ранены около 140 человек. Землетрясение привело к некоторым разрушениям, однако не вызвало цунами, предупреждение о котором было отозвано через 1.5 часа. Обесточены оказались более 2.5 миллионов домов. На атомной электростанции Анагава после землетрясения произошла утечка радиоактивной воды. После подземных толчков на некоторое время была нарушена работа системы охлаждения реакторов. Сообщается, что повышение уровня радиации за пределами станции не произошло. Представитель японского агентства по ядерной и промышленной безопасности Хидехико Нисияма сообщил.
По самой последней информации из Анагавы, есть сообщение об отклонениях от нормы около реакторов 2 и 3 после подземных толчков. Что касается реактора номер 2, мы установили, что в результате землетрясения вылилась вода из резервуара для перерабатываемых отходов. Мы также получили сообщение об утечке воды в контрольном бункере и о трещине в окне галереи для посетителей, что демонстрирует силу землетрясения.
Выработка электроэнергии на этой АЭС, как и на других, была приостановлена после предыдущего землетрясения 11 марта, в результате которого произошла авария на другой атомной электростанции Фукусима Даичи. По поступающим сообщениям, на Даичи не произошло никаких новых аварий в результате нового землетрясения, и работающие там люди в безопасности. Глава аппарата правительства Японии Юкио Эдано предупредил сегодня на пресс-конференции в Токио об угрозе новых землетрясений.
По-прежнему существует вероятность повторных толчков магнитудой более 5 и более 6. Мы просим населения принять необходимые меры предосторожности на случай таких толчков.
Ну и в заключение добавлю, что на российском Дальнем Востоке превышение радиационного фона после утечки радиоактивной воды на АЭС в Японии не отмечено. По информации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, угрозы для населения нет. Сообщается, что уровень радиации замеряет более 90 постов, расположенных в различных местах дальневосточного региона. Павел.
Благодарю вас, Валентин. В прямом эфире о ситуации в Японии рассказывал международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Цыгане – собирательное название около 80 этнических групп, объединенных общностью происхождения и признанием цыганского закона. Все эти этнические группы являются носителями неповторимого культурного наследия, для сохранения которого 8 апреля 1971 года в Лондоне состоялся первый всемирный цыганский конгресс. Был создан Международный союз цыган, учреждены национальный флаг, герб и гимн. Тем временем во многих странах правозащитники отмечают ущемление прав цыган по национальному признаку. Как обстоит дело с соблюдением прав цыган в России и в мире, рассказывает вице-президент Международного союза цыган Надежда Деметр.
Но до идеального положения вещей еще очень далеко, к сожалению, потому что права цыган нарушаются всюду, во всех областях совершенно жизни и в любой стране. К сожалению, не только праздник у нас общий, у нас проблема общая по всему миру. Надо сказать, что эта проблема может быть не так остро стоит в России, поскольку все-таки в России есть традиция нормального, хорошего, доброго отношения к цыганскому народу, и цыгане сохраняют культуру русскую, как это не парадоксально звучит сегодня. Но в последнее время с обреченностью фиксируем все новые и новые факты нападений на цыган в разных уголках нашей страны. И с убийствами, например, в Волгограде и в Искитиме. Самое страшное, что это выселение из насиженных мест. То есть они жили с 60-х годов прошлого века, например, в Калининграде, в Туле. То есть у нас происходит то же самое. В Уфе, я не знаю, очень много, Архангельск, Волгоград, жили в таких компактных поселениях, которые на окраине города находятся, и которые никакого интереса коммерчески не представляли в советские времена. Сейчас эти, конечно, около города большие участки земли, они всем интересны, и их просто пытаются выселить, и во многих городах уже это случилось, без всяких комментариев о противоправности этих действий. И что этим нарушается самое главное, один из самых главных законов страны, Конституции Российской Федерации. Ну, а положение в Европе просто катастрофическое. Вы знаете, что произошло с цыганами в Италии, то же самое произошло потом. Правда, это не было так освещено в прессе, как, например, то, что произошло во Франции. Хотя это был, конечно, предвыборный ход Саркози. И я думаю, что если бы он арабское население тронул, то была бы гораздо страшнее реакция. А это не беззащитность такая цыган. Вот сподвигла его на эти шаги. Но, с другой стороны, в Европе существует очень много программ. Сейчас принята специальная Страсбургская декларация о правах цыган. Раньше была принята декларация по правам меньшинств. Сейчас по правам цыган. И специальные огромные программы, финансовые вливания на всякие проекты, которые посвящены улучшению жизни цыган, здравоохранению, образованию, трудоустройству.
Рассказала Радио Свобода вице-президент Международного союза цыган Надежда Деметр. Сегодня во многих странах в юбилейный 40-й раз отмечают Международный день цыган. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 1:45. Коротко о главных новостях к этой минуте.
Радио «Свобода». Новости.
На АЭС Анагава в Японии после нового землетрясения произошла утечка радиоактивной воды. На российском Дальнем Востоке превышение радиационного фона не отмечено, сообщает Росгидромет. Нурсултан Назарбаев, официально вступивший в должность президента Казахстана, представит сегодня в парламенте кандидатуру нового премьер-министра. Президент России подписал ратифицированный российско-норвежский договор о разграничении морских пространств. В Ливии правительственными силами задержаны еще 4 иностранных журналистов, двое граждан США, а также корреспонденты из Испании и ЮАР. Признанный ООН победителем президентских выборов в Кот-д'Ивуаре Алассан Уаттара призвал Евросоюз отменить экономические санкции. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 28 рублей 23 копейки, евро 40 рублей 35 копеек. Таковы основные новости к этой минуте. Сегодня в 14 часов 7 минут в программе «Поверх барьеров» печальная история Ньютона из Купчино. Маша Гессен рассказывает о своей книге «Совершенная строгость» биографии математика Григория Перельмана. Ведущий программы «Поверх барьеров» Дмитрий Волчек. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Накануне стало известно, что участки Химкинского леса, расположенные поблизости от будущей трассы Москва-Санкт-Петербург, выставлены на продажу. Ранее правительство России решило, что лес вокруг трассы останется нетронутым и незастроенным. Тем не менее, подмосковная фирма «Химкиленд» предлагает купить участки по цене от 6 до 8 тысяч долларов за сотку. Подробности в обзоре прессы у Валерии Шабаевой.
Земли коллективного хозяйства сельских производителей Химки находятся в районе городского округа Химки и имеют важное стратегическое расположение, обусловленное близостью к Москве и аэропорту Шереметьево и в потенциале новой скоростной автотрассе Москва-Санкт-Петербург. Московский комсомолец приводит эту цитату с сайта компании himkiland.ru. В списке земель есть раздел, который так и называется «Трасса Москва-Санкт-Петербург». Здесь предлагают 7 лесных участков общей площадью почти 9 гектаров. Лидер защитников Химкинского леса Евгения Чирикова позвонила в компанию и спросила об участке, который прилегает к трассе вплотную, недалеко от родника Святого Георгия. Запись разговора есть на сайте движения ECMO.ru. Подробнее об этом разговоре я попросила рассказать активиста движения в защиту Химкинского леса Ярослава Никитенко.
К нам поступила информация, что в некой конторе «Химкиленд» продается земли Химкинского леса. Это было, конечно, для нас удивительно. Вот потому что господин Иванов громогласно, что Химкинский лес, он останется нетронутым, что это вообще будет особо охраняемая природная территория, что земля зарезервирована только под дорогу, никакой инфраструктуры. Но, тем не менее, когда мы позвонили в эту контору, нам сказали, что купить очень даже можно, заплатив 6 тысяч долларов за сотку. Я напомню, что правительство покупает эти земли по цене 4 тысячи рублей за гектар. И, кроме того, они сказали очень интересную информацию, что, оказывается, пока что эту землю купить нельзя, но можно только заключить предварительный договор продажи. И окончательно можно будет купить в апреле этого года, когда правительство Московской области даст на это согласие. Ну, сразу же вспоминается, что говорил господин Кельбах из Росавтодора. Он сказал, что 15-20 апреля должно быть заключено дополнительное соглашение с ВИНСИ, компанией, строящей трассу через Химкинский лес. И, вероятно, вот апрель, он связан именно с этим доп. Соглашением. Дело в том, что сейчас прошлый контракт с ВИНСИ истек. И поэтому сейчас у нас есть очень хороший шанс остановить этот проект. Мы собираемся давить на компанию ВИНСИ, поскольку это европейская компания, она должна заботиться о своей репутации. И мы призываем всех присоединяться к международной неделе акций против ВИНСИ за Химкинский лес с 24 по 30 апреля. Призываем всех проводить акции в своих городах. Это будет общероссийская международная кампания. И таким образом мы надеемся, что нам удастся оставить Химкинский лес, и его не распродадут.
У микрофона «Радио Свобода» был активист движения в защиту Химкинского леса Ярослав Никитенко. «Коммерсант» тоже связался с компанией «Химкиленд». Менеджер Олег сообщил, что цена земли варьируется от 6 до 8 тысяч долларов за сотку в зависимости от расстояния до будущей трассы, и предложил заключить предварительный договор, для чего нужно заплатить 10% аванс. На вопрос корреспондента по поводу вырубки леса в компании сообщили, что могут взять на себя экологическую экспертизу и порубочный билет, но потом покупателю будет выставлен счет. «Рекомендуем косить не весь лес. Лучше пару деревьев оставить», — добавил менеджер. Ситуация в Химках напряженная, местные жители и экологи будут ругаться за каждое дерево. «Коммерсант» напоминает, что, согласно решению правительства России, трасса Москва-Санкт-Петербург должна пройти через Химкинский лес, несмотря на протесты экологов. Для этого земли были переведены из лесного фонда в земли промышленности и транспорта. Тем не менее, под давлением экологов, площадь вырубаемого леса сократилась в полтора раза по сравнению с первоначальным проектом. Кроме того, ширина просеки под дорогу уменьшилась в 30 раз до 100 метров. В декабре 2010 года вице-премьер Сергей Иванов заявил, что на территории Химкинского леса не будут возводиться АЗС и другие объекты сервиса. В марте 2011 года первый зампред «Автодора», заказчик трассы, Сергей Кельбах сообщил, что не будет построено и торговых центров, и складов. Вчера мобильный телефон пресс-секретаря губернатора Московской области Бориса Громова был выключен, пишет «Коммерсант». В пресс-службе регионального министерства строительства изданию рекомендовали обратиться с вопросом о продаже участков к муниципальным властям. Первый раз слышу о такой фирме, заявила начальник отдела по работе со СМИ городского округа Химки Валентина Иванова. Территория непосредственно вокруг трассы федеральная. На территории округа же земля уже давно не продается. Издание отмечает, что продаваемые участки находятся как раз на территории этого городского округа. Отводят подозрения в «Автодоре». Компания не имеет никакого отношения к земельным участкам, которые якобы продаются в Химкинском районе, заявили в пресс-службе компании. Обозначенные участки находятся вне компетенции госкомпании, никакой связи между этими участками и проектом строительства трассы не существует. Вдоль отрезка трассы, пролегающего через лес, не будет возводиться никаких объектов. Конец цитаты. На территории Химкинского леса могут находиться бывшие сельхозполя, заросшие деревьями, пояснил изданию источник в одной из госструктур, знакомый с ходом строительства. По факту это лес де юре земли, которыми местные власти могут распоряжаться как хотят. Продавцы земли, кто бы они ни были, хорошо замаскировались. Как выяснил коммерсант, за ними стоят кипрские офшоры и целый ряд мелких российских компаний, которые фактически владеют акциями друг друга. Получается, что правительство России в лице Сергея Иванова нас обманывало, заявляя, что кроме трассы в лесу ничего строить не будут, сказала коммерсанту Евгения Чирикова. И это вполне объяснимо. Когда проходила оценка стоимости земель леса, называлась сумма 4000 рублей за 1 гектар. При нынешней цене 6-8 тысяч долларов за сотку эти земли стали настоящим клондайком для собственников. Если бы не трассы, по таким ценам землю никто бы не продавал. Причина выбора маршрута дороги через лес связана с чем-то желанием заработать. А московскому комсомольцу Евгения Чирикова сказала, что возмущена этой ситуацией, но не считает ее необычной. «Мы никогда не верили заявлениям правительства и предсказывали такое развитие событий. Не удивлюсь, что фирм, распродающих наш лес, на самом деле огромное количество». Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Защита подсудимых по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и корреспондента «Новой газеты» Анастасии Бабуровой завершает представление доказательств. Свидетели заявляют о наличии алиби у обвиняемой Евгении Хасис. Потерпевшие сомневаются в достоверности сведений и не исключают возможности привлечения некоторых свидетелей к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Представление доказательств защиты Никиты Тихонова и Евгения Хасис, обвиняемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и корреспондента «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, займет, вероятно, в разы меньше времени, чем на это потребовалось обвинению. Во всяком случае, адвокаты подсудимых уже заявили о том, что для завершения данной стадии процесса им с лихвой хватит двух судебных заседаний. Заседание этой недели защита в целом оценивает как удачные. Двое из допрошенных свидетелей заявили о наличии алиби у Евгении Хасис, которую прокуратура считает соучастницей убийства. Так, на заседании во вторник об этом заявил координатор центра «Русский вердикт» Алексей Барановский, а накануне его слова косвенно подтвердила и свидетельница Ольга Мухачева. Барановский рассказал, что 19 декабря 2009 года, в день убийства Маркеловой и Бабуровой, Хасис вместе с ним ходила по магазинам, а вовсе не следила за адвокатом, как говорится в версии обвинения. Свидетель Ольга Мухачева, допрошенная в четверг, сообщила, что в день убийства разговаривала по телефону с Барановским, который сообщил, что находится вместе с Женей. Правда, фамилию Жени, по словам свидетельницы, собеседник не уточнял, однако ей было понятно, о ком идет речь, поскольку Барановский рассказывал о своих дружеских отношениях с Хасис. В материалах следствия подобных показаний нет, а потому слова свидетелей вызвали некоторые сомнения у представителей потерпевших, говорит адвокат семьи Станислава Маркелова Роман Карпинский.
Когда возникают свидетели спустя полтора года после задержания, уже когда дело находится в суде, и заявляют вдруг о том, что оказывается у одного из подсудимых по делу есть алиби, я думаю, что любому объективному наблюдателю изначально понятно, что к таким показаниям надо относиться критически. И здесь, разумеется, первостепенное значение имеет то, по каким причинам свидетель об этом не сообщал ранее или свидетели.
Адвокат Никиты Тихонова Александр Васильев в интервью «Радио Свобода» сообщил, что именно он рекомендовал свидетелям воздержаться от рассказов об алиби на предварительном следствии. Правда, не пояснил, зачем.
К концу следствия эта информация стала известна и мне, стала известна позиция Барановского, и я ему сказал: терпи, процесс будет с участием присяжных заседателей, и только в их присутствии эту информацию следует обнародовать. Ни в коем случае не ранее.
Не менее запоминающимся стал и повторный допрос свидетеля Барановского, вопросы которому задавали в том числе и присяжные. Их интересовало, в частности, что именно известно свидетелю о частной жизни заседателей. Этот вопрос, судя по всему, был вызван тем, что в блогах Алексей Барановский позволил себе некоторые высказывания, свидетельствующие о наличии в жюри ангажированных обвинением присяжных. Барановский предположение о вмешательстве в личную жизнь заседателей отрицал, а адвоката Никиты Тихонова Александра Васильева интересовал вопрос правомерности действий присяжных, которым закон не позволяет получать информацию, связанную с разбирательством по делу, из любых источников, кроме судебных заседаний.
Я бы на месте председательствующего задал бы другой совершенно вопрос и совершенно другим людям, почему присяжные занимаются самостоятельным сбором информации по данному уголовному делу. Присяжные такие сведения собирать не имеют права.
Впрочем, под сомнение на этот раз стороной обвинения были поставлены показания свидетеля Барановского, связанные с записями в блоге некого Sombermindet. В своем журнале вскоре после событий 19 декабря 2009 года блогер разве что не назвал Тихонова героем, который убил Маркелова. Барановский от авторства отказывался, но в ходе допроса свидетельницы Мухачевой выяснилось, что под прозвищем Собер многие знают именно Барановского. Говорит адвокат семьи Станислава Маркелова Роман Карпин.
Я не хочу брать на себя функцию прокуратуры. Я думаю, что здесь будут решать компетентные органы по поводу того, насколько достоверны показания Барановского. Но здесь, думаю, понятно, что если в одном заседании человек говорит, что им неизвестно, кто такой Собер, а в другом заседании выясняется, что, оказывается, это его, так называли его же близкие друзья, разумеется, здесь есть почва для того, чтобы этот вопрос более пристально был изучен соответствующими органами. Удивительно было, что это так очевидно и явно всплывет вот в этом следственном стане. Это было неожиданно, то, что будет получено объективное доказательство, ставящее под сомнение показания Барановского в этом процессе.
В рамках представления доказательств защиты был допрошен и брат Станислава Маркелова Михаил. Он рассказал суду, что незадолго до покушения Станислав говорил о том, что ему поступают угрозы либо от националистов, либо в связи с делом полковника Буданова. Адвокаты Тихонова и Хасис часто говорят о том, что следствие не проверило так называемый чеченский след, указывая на то, что Станислав Маркелов представлял интересы потерпевших по многим громким уголовным делам на Северном Кавказе и мог стать жертвой вместе. Предполагается, что на следующей неделе защита огласит ряд доказательств и приступит к допросу Евгении Хасис. И если последующие затем дополнения сторон не будут объемны, прения могут начаться уже в 20-х числах апреля. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках. Сегодня в 19 часов 7 минут. Время гостей на Радио Свобода. Чем недоволен Виктор Янукович? Какие реформы можно осуществить? В программе «Время гостей» участвует представитель президента Украины в Верховной Раде, народный депутат Украины Юрий Мирошниченко. Ведет программу Виталий Портников. Сейчас в Москве 12:30. «Свобода в полдень» продолжится после краткой сводки новостей. С ними вас познакомит Евгения Мельникова. Свобода. Новости.
На атомной электростанции Анагава в Японии после нового землетрясения произошла утечка радиоактивной воды. На некоторое время была нарушена работа системы охлаждения реакторов. Сообщается, что повышение уровня радиации за пределами станции не произошло. Росгидромет сообщил, что на российском Дальнем Востоке превышение радиационного фона после утечки на японской АЭС не отмечено. Вновь избранный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев представит сегодня в парламенте кандидатуру нового премьера. Правительство республики во главе с Каримом Масимовым сложило сегодня полномочия после вступления в должность главы государства. Президент России Дмитрий Медведев подписал ратифицированный российско-норвежский договор о границе в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Министры финансов стран Евросоюза на встрече в Венгрии обсуждают сегодня запрос Португалии о предоставлении финансовой помощи в связи с долговым кризисом в этой стране. В Вашингтоне в четверг вновь безрезультатно завершились переговоры президента США Барака Обамы с лидерами Конгресса о сокращении расходов федерального бюджета. В Ливии правительственными силами задержаны еще четверо иностранных журналистов, в их числе двое граждан США, а также корреспонденты из Испании и ЮАР. Командующий ливийскими повстанцами Абдул Фаттах Юнис не исключил, что авиаудары, нанесенные в четверг по транспортной колонии его войск в окрестностях Бреги, были очередной ошибкой сил международной коалиции. Признанный ООН победителем президентских выборов в Кот-д'Ивуаре Алассан Уатара призвал Евросоюз отменить экономические санкции. Представители палестинской группировки «Хамас», которая контролирует сектор Газа, заявили о готовности к прекращению огня с Израилем. В китайской провинции Ганьсу на северо-западе страны от отравления нитритом, который содержался в молоке, умерли трое детей.
С новостями вас знакомит Евгения Мельникова. В Москве 12 часов 32 минуты. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Павел Куравский. В Московском музее современного искусства уже во второй раз проходит трехдневный благотворительный аукцион в поддержку организации «Экстренная помощь молодым бездомным». Фамилии Бильжо, Острецова, Летичевского, Тишкова, Ботынкова и Джики хорошо известны на арт-рынке. Их работы выставлены на аукцион, рассказывает Лиля Пальвелева.
На аукционной выставке представлены исключительно комиксы, жанр более всего близкий молодым, ради которых, собственно, и организован проект. Название «Супергерои едут в Москву». Но вот работа художника Георгия Летичевского посвящена Анне Карениной. Что общего у этой страдалицы и спасающих всех, кто в беде, супергероев? Оказывается, автор этой рисованной истории сочинил собственную, совершенно фантастическую и очень смешную версию.
У меня все действие происходит тогда же, во времена Льва Толстого, но просто для меня это не роман Льва Толстого, а реальный случай из его жизни, из российской жизни. Лев Толстой вдруг замечает какую-то странную компанию, выясняется, что в эту компанию входит и сам Каренин, его жена, и, конечно же, Вронский. Но Вронский у меня, в общем-то, не столько любовник Анны Карениной, сколько просто полноценный член какой-то странной группы. А занимается эта группа магическим строительством железных дорог. Просто у Анны Карениной есть сверхъестественная способность превращать свои ноги в рельсы. И вот она летает над Россией, опутывая их этими рельсами. Это очень какая-то странная, таинственная, секретная деятельность. И Льву Толстому не следует об этом знать. И поэтому Каренин заставляет Вронского и Анну имитировать побег любовной парочки, а затем, поскольку Лев Толстой продолжает свои разыскания, имитировать и самоубийство. Но на самом деле, конечно, никакого самоубийства не происходит, а происходит вот то радостное действие, которое вы видите на этой картине, просто бесконечное строительство железных дорог.
В общем, жизнеутверждающая история. А теперь слово Ирен Заюнчик, президенту фонда «Экстренная помощь молодым бездомным», который она более привыкла называть по-французски.
Я француженка, но я уже много лет здесь живу, в России, и я стала президентом благотворительного фонда «Саму Социаль Москва». В Париже это очень мощная организация. Там каждый день выезжают машины, которые занимаются этими людьми. Но здесь мы довольно скромная организация, и поэтому мы решили заниматься только молодыми. 16 до 25 лет, вот так. И часто мы их находим в метро или там около крупных торговых центров. У нас команда, которая каждый день выезжает, психолог, медицинский консультант и соцработник. Если проблемы со здоровьем, то мы можем их даже поехать в больницу и помочь им лечиться в больнице. Или у нас несколько случаев были беременности совершенно молодых девушек. Мы тоже им помогаем. Мы проводим тоже политику превентивных мер, например, борьба со СПИДом. Некоторые из них, к сожалению, наркоманы. Помогаем всем этим молодым и пытаемся поступить таким образом, чтобы эти люди ушли бы с улицы.
Независимо от того, будут проданы какие-то работы или нет, их в музее на Петровке будут показывать вплоть до 10 апреля. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
8 апреля 1986 года, 25 лет назад, выступая перед рабочими Волжского автозавода в Тольятти, генсек Михаил Горбачев впервые употребил слово «перестройка». Цитата из той речи Горбачева: «Начинать надо прежде всего с перестройки в мышлении и психологии, в организации, в стиле и методах работы», сказал четверть века назад в Тольятти Михаил Горбачев. Слово «перестройка» вошло в историю наряду со «спутником», стало слоганом целой эпохи, а по мнению многих, и открыла эпоху слоганов в мировой политике. О том, останется ли в истории кремлевский слоган нашего времени «медведевская модернизация», размышляет соратник Михаила Горбачева Виктор Мироненко. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Идея перестройки витала в конце 80-х годов прошлого века в воздухе, вспоминает ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук Виктор Мироненко. В апреле 1986-го первый секретарь ЦК Советского комсомола.
Тогда было понятно, что общество наше того времени, советское, находилось в тупике политическом, и экономическом, и духовном. Из этого состояния нужно было каким-то образом выходить. Это не было неким изобретением или авторством Михаила Сергеевича Горбачева. Эти идеи, которые аккумулировались в этой политике и в этой формуле, они вызревали очень долго. И в самом Михаиле Сергеевиче, и в обществе нашем, и формулировались они не только Михаилом Сергеевичем, а может быть даже и не столько Михаилом Сергеевичем, сколько огромным количеством людей. Но история — это всегда упрощение. Жизнь куда многообразнее, чем любая картинка. То, что история связала имя Михаила Сергеевича с этим понятием перестройки, необходимости изменений, перемен, это, наверное, справедливо по-человечески, и, видимо, так это и останется в истории. Помните, была такая шутка, говорили, что вспомнят о Брежневе в истории, скажут, что это был незначительный политический деятель эпохи Аллы Пугачевой. Вот о Горбачеве, я думаю, этого сказать не удастся, потому что это действительно начало некой новой эпохи.
Сейчас на слуху новый популярный лозунг, введенный в политический оборот президентом Дмитрием Медведевым – модернизация. О модернизации говорили и в конце 80-х, но лишь как об одной из составных частей перестройки. Сегодня о модернизации заговорили вновь, и это логично, потому что налицо новый застой, считает Виктор Мироненко.
Очень быстро, даже быстрее, чем Советский Союз, вошли в некий новый застой. Ну, о экономическом я не буду говорить, духовная атмосфера в обществе и все остальное весьма гнетущее, чем-то очень сильно напоминающее такие поздние брежневские времена. Ну, в этом смысле созвучие, конечно, есть. Нужна модернизация. Вот в том, что нужно обновление, я вижу сходство между тем, что говорит, и, к сожалению, только говорит, декларирует Медведев. А отличие я вижу концептуальное в том, какие пути решения этой задачи он видит. Если расчет стройки, расчет Горбачева уже в конечной своей редакции, когда прошли какой-то путь 2-3 лет, да, ближе к 87-му, к 88-му, 89-му году, стал совершенно очевиден, что для того, чтобы решить задачи, которые были определены как центральные политические, нужно включить всех людей, нужно включить все общество, нужно максимально освободить его, то сейчас, как мне кажется, все-таки опять делается упор на элиту, на какой-то склад, тот, который сосредоточил в своих руках сейчас основные ресурсы и материальные, и природные, и финансовые в стране. И совершенно не обращается внимания или как бы пренебрегается, списывается миллионы людей, без которых, если они не включатся в эту работу, если они не начнут, не почувствуют собственную заинтересованность, никакая модернизация невозможна в принципе. Сегодня, по-моему, руководство постепенно вкатилось вот в такую колею, в которую вкатилось когда-то коммунистическое руководство. Что ничего, масса потерпит, народ терпеливый российский, он еще подождет. А мы пока вот поэкспериментируем тут с Колковым, еще с чем-то. Все это очень важные и нужные вещи, но куда более важная вещь – это включить людей. Вот это понял Горбачев. На мой взгляд, этого не понимает сегодняшнее российское руководство. И категорически отказывается от наследства перестройки. Вот это, по-моему, самое тревожное. В этом коренное отличие.
Подчеркивает ведущий научный сотрудник Института Европы Виктор Мироненко. В своем изначальном виде перестройка в Советском Союзе закончилась еще в первой половине 1990 года, считают историки. Наступила эпоха лихих 90-х, за которыми последовали путинские нулевые. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарых.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики, переполненный почтовый ящик. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру.
8 апреля – Международный день цыган. Петербургский антидискриминационный центр «Мемориал» традиционно проводит в этот день праздники для цыганских детей. В этом году праздник проходит в детском театре «Зазеркалье», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
Детский музыкальный театр «Зазеркалье» недавно открылся после долгого ремонта и реконструкции. Руководство театра, которое всегда поддерживало идеи толерантности и взаимопонимания между людьми, предоставило для праздника новенький белый зал. Сюда в канун Международного дня цыган пришли дети из поселка Пере Ленинградской области, подготовившие выступление под названием «Цыганская капуэйра». Табранные дети под руководством тренеров из петербургской группы «Мунда Капуэйра» исполнили программу с элементами танца борьбы. Этот танец был придуман в Бразилии черными рабами и стал символом слияния культуры и борьбы за свободу. Но, конечно, цыганские дети занимаются не только этим экзотическим искусством, они вообще очень музыкальны.
По плечам твоим спелым голосом бьются волосы, только голову. Только голову запрокинь, добротой своей, своим голосом. О, не покинь меня, не покинь меня, не покинь.
Это поет Джованни, мальчик из поселка Пере Волосовского района. Дети выбежали с праздника возбужденные, радостные, им понравилось все. Энергия бьет ключом, чем они только не занимаются, как десятилетняя Алена.
Танцами с капуэром я танцую и пою все.
Как цыганские дети освоили бразильский танец капуэйра, говорит сотрудница антидискриминационного центра «Мемориал» Стефания Кулаева.
К нам часто обращаются волонтеры. Приехала девушка из Германии. Мы сказали, ну вот, есть такое место, где детям очень трудно, любое внимание, любая работа с ними желательна. Она сказала, а вот я увлекаюсь капуэйра, я попробую с ними этим заниматься. И тут же, оказывается, всюду, где она попадает, она записывается в местный кружок. Она попала вот в эту группу «Мунда Капуэйра» и предложила своему педагогу Андрею и другим поехать вместе, посмотреть на табор. Очень интересно, вот у нас были опубликованы впечатления, как они ехали с некоторой робостью, с некоторыми стереотипными представлениями. Но они достаточно открытые ребята, они увидели детей, которым страшно понравились, чью способность немедленно вот вовлечься в этот их своеобразный вид танца, он же борьба, они оценили и с удовольствием стали заниматься дальше. Уже прошло полгода, и уже видно по тому, как выступают цыганские ребята, что они действительно чему-то научились, что-то поняли, и они себя чувствуют уже совершенно органично в этом танце капуэра.
Стефания Кулаева считает этот опыт тем более важным, что пока все усилия правозащитников, психологов, юристов преодолеть сегрегацию, существующую в отношении цыганских детей в Ленинградской области, терпят фиаско. Несмотря на то, что закон запрещает отделять одних детей от других по расовому или гендерному признаку, на деле существуют не только совершенно отдельные цыганские классы, но и отдельные школьные здания для цыганских детей, где их вдобавок практически ничему не учат. Положение спасает только Лесколовский дом культуры, где в кружках занимаются вместе и русские, и цыганские дети, демонстрируя на практике искусственность всякой сегрегации. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Свобода в полдень», в Москве без четверти час. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода», новости.
На атомной электростанции Анагава в Японии после нового землетрясения произошла утечка радиоактивной воды. На российском Дальнем Востоке превышение радиационного фона не отмечено, сообщает Росгидромет. Нурсултан Назарбаев, официально вступивший в должность президента Казахстана, представит сегодня в парламенте кандидатуру нового премьер-министра. Президент России подписал ратифицированный российско-норвежский договор о разграничении морских пространств. Признанный ООН победителем президентских выборов в Кот-д'Ивуаре Алассан Уаттара призвал Евросоюз отменить экономические санкции. Таковы основные новости к этой минуте.
Свободанews.ру.
Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Перестройке 25 лет. Попадет ли в историю модернизация?
Комментарии экспертов.
ЕС и Таможенный союз. Украина пытается совместить.
Право автора.
Гагарин – имя нарицательное. Александр Денис – о символе России и Земли.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Новости экономики представит Иван Трифилов.
Темпы роста среднегодовой цены на газ для населения России в 2012 году могут быть снижены до 15%, причем их индексацию предлагается проводить дважды, на 5% с 1 января и на 9,5% с 1 апреля, сообщил руководитель Федеральной службы по тарифам Сергей Новиков. Ранее планировалось, что в будущем году тарифы на газ для населения вырастут за год на 19,2%. В 2011 году, как ожидается, рост среднегодовой цены для этой категории потребителей составит 17,1%. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в первом квартале увеличились на 77% к уровню такого же периода 2010 года, примерно до 517 300 штук, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. Прогноз продаж комитета на текущий год в этом сегменте российского автомобильного рынка составляет 2 240 000 автомобилей, однако уже в апреле он может быть пересмотрен в сторону повышения. Импорт легковых автомобилей в Россию в январе-феврале вырос более чем вдвое к уровню такого же периода прошлого года до 107 000 штук, говорится в материалах Федеральной службы статистики. В денежном выражении объем этих поставок составил примерно 1 миллиард 800 миллионов долларов. Финская компания Nokian Tyres, один из крупнейших в мире производителей автомобильных шин, объявила о планах строительства в Ленинградской области своего второго завода стоимостью примерно 240 миллионов евро и мощностью от 5 до 6 миллионов шин в год. Это производство, как сообщается, будет расположено рядом с первым заводом компании, открытым в 2005 году в городе Всеволожск. Его мощность к концу текущего года, по планам, будет увеличена с 8 до 11 миллионов автомобильных покрышек ежегодно. Объем мировой торговли, по данным Всемирной торговой организации, увеличился в 2010 году на 14,5%, что стало самым крупным годовым приростом с момента появления такой международной статистики в 1950 году. Крупнейшим в мире экспортером товаров, как и годом ранее, стал Китай, на долю которого пришлось почти 10,5% общемировых поставок. Курс доллара на сегодня 28 рублей 23 копейки, на копейку выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 35 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 43 цента.
Новости экономики на Радио Свобода представил Иван Трифилов. Программу «Время свободы» продолжает рубрика «Культура». Накануне Российская академия кинематографических искусств «НИКа» объявила победителей за 2010 год. Церемония награждения состоялась в Государственном московском театре оперетты. На ней присутствовала моя коллега Марина Тимашева. Ей слово.
Лидером оказался «Край» Алексея Учителя. Лучший фильм, операторская работа, Юрий Клименко и мужская роль, Владимир Машков. Три награды у Брестской крепости, но во второстепенных номинациях звукорежиссура и художники. Две награды у «Овсянок» за сценарий Дмитрию Осокину и за музыку Андрею Карасеву. У «Китайской бабушки» тоже две ники за женские роли Нины Руслановой и Ирины Муравьевой. Лучший режиссер Алексей Попогребский. Это, напоминаю, автор фильма «Как я провел этим летом». Награда за мужскую роль второго плана у Евгения Миронова. Это фильм «Утомленный солнцем 2». И лучшая дебютная картина «Другое небо» Дмитрия Мамули. Сравним с итогами того же года по версии кинокритиков и «Золотого орла». «Орел» сошелся с никой, наградив звукорежиссеров Брестской крепости Владимира Машкова. «Белый слон» в том, что отметил композитора Андрея Карасева, сценариста Дениса Осокина и Евгения Миронова. У «Орла» лучшим фильмом был «Как я провел этим летом», а Алексея Учителя назвали лучшим режиссером, а Ника поступила ровно наоборот. В принципе, совпадение не густо, что очень странно, если учесть, что в состав обеих академий входят одни и те же люди. Вообще поговаривают, что награждают не фильмы, а продюсеров. Так вот, «Край» продюсировал Константин Эрнст. Взгляды двух академий разошлись и в оценке документального и анимационного кино. Ника наградила Тофика Шахвердиева за картину «Мой друг доктор Лиза» и Гарри Бардина «Загадкового утенка». У Бардина это уже пятая Ника. Он обещал больше, свои фильмы не представляет на премию. И извинился перед коллегами, потому что два других мультфильма «Со вечера дождик» и «Шатало» тоже заслуживали наград. Ника вручается еще и лучшему фильму «Страны СНГ Балтии». Выбрали «Глазами призрака» Рустама Ибрагимбекова. Это совместное производство Азербайджана и Франции. Имена Сергея Юрского за честь и достоинство профессии и Армена Медведева за вклад в кинематографическую науку были известны заранее. А еще один спецприз был отдан оператору Махмуду Рафикову за кинохронику о Юрии Гагарине. Церемония, ну, это как всегда у Ники, все это знают, она очень длинная, в основном благодаря разговорчивости Юлия Гусмана и концертным номерам, в которых публика не очень нуждается. Роли вручантов все время достаются молодым актрисам или телеведущим, хотя следовало бы поискать опытных конферансье с быстрой реакцией и умением импровизировать. Номинанты тоже не выдают никаких спонтанных эмоций, потому что им как будто заранее известно, получают они приз или нет. Вот на сей раз Ника сама себя выдала. Сказали, что Машков из Петербурга на прямой связи с залом. При этом на руке у него уже были часы, которыми награждали лауреатов. И, выйдя за своим призом, Миронов обратил на это внимание всего зала. В такой ситуации, конечно, места живому человеческому чувству не остается. Но удивительно, что даже актеры не могут имитировать, ну, так сказать, внезапного восторга или не пытаются, а остальным в голову не приходит заготовить эффектное выступление. Можно сказать, что мастер-класс преподал Сергей Юрский. По его личной просьбе Нику ему вручал Дмитрий Быков. И по такому случаю написал четверостишие. Оно заканчивалось словами: «Мы награждаем Юрского за честь, и эта честь для нас, а не для Юрского». Сергей Юрьевич сообщил, что никогда не был номинантом или лауреатом таких премий, разыграл бесподобно смешную сценку, а потом заговорил о том, что нынче кино не имеет большого влияния, а раньше появлялись фильмы, которые переворачивали сам мир, после чего он прочитал собственное стихотворение, очень хорошее, посвященное картине Федерико Феллини «8,5». Еще из смешного. Отличный сатирический киножурнал, его всегда делают для Ники, Манцович, Волович, Якубович, уже смешно, верно, и Аркадий Инин. Не откажу себе в удовольствии, процитирую пару шуток. Генеральный спонсор египетских беспорядков – курорты Краснодарского края. На Евровидение пошлют не Налича, а Абрамовича, потому что у Абрамовича больше Налича. И тут зал просто умирал от смеха. Показывают, как Путин играет на фортепиано, но вместо музыки слышен стук морзянки. Дмитрий Быков, его стихи по традиции исполнял Михаил Ефремов, не отставал от старших товарищей. «Где физик наш не видно близко, есть только сколковский муляж, а программистов Сан-Франциско». Это цитата. Но в стихах Быкова грустного обычно больше, чем смешного. И нужно сказать, очень точен диагноз, который, очевидно, касается не только кино. Мы все живем внутри ремейка. И очень важно сказать, что, конечно, очень трогательная и объединившая весь зал минута, момент – это минута молчания в память о Людмиле Гурченко.
Обозреватель культуры на радио «Свобода» Марина Тимашева рассказала нам о церемонии вручения кинематографических наград «Ника». Церемония состоялась накануне в Государственном московском театре оперетты. Программу «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение». Аналитическая группа Smart Marketing опубликовала очередное ежегодное исследование рынка мобильных устройств и систем спутниковой GPS-навигации. В своей работе аналитики использовали в том числе и социологические методы. О том, насколько распространены эти устройства в современной России и кто их покупает, пойдет речь в нашей рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным аналитической группы Smart Marketing, объем российского рынка электронных книг составил в 2010 году 539 тысяч штук, а спутниковых навигаторов и коммуникаторов смартфонов более чем по 2,5 миллиона штук. О том, как проводится исследование в этой сфере, рассказал Радио Свобода Михаил Фадеев, эксперт-аналитик рынка мобильных гаджетов.
Если мы говорим о рынке мобильных гаджетов, то есть это смартфоны, коммуникаторы, интернет-планшеты, айфоны, айпэды, то исследования проводятся несколькими методиками, в том числе путем изучения потребительских предпочтений посредством опросов в интернете, также путем опроса продавцов розничных сетей и опроса участников рынка, то есть это компании, которые занимаются поставками, дистрибуцией такого рода устройств, а также продажи их.
А какие факторы влияют на потребительский спрос в этой сфере?
Первый и самый главный фактор – это цена. В России, к сожалению или к счастью, но цена составляет процентов 70 успеха того или иного гаджета. И еще один фактор – это престижность бренда.
Я вот как раз хотел вас спросить, в какой степени, по вашим наблюдениям, такие гаджеты являются элементом престижа, показателем социального положения для покупателя?
Если мы говорим про смартфоны-коммуникаторы, да, во многом это элемент социального положения. Особенно этот, я говорю, фактор очень силен в России, потому что в Европе все-таки гаджеты рассматривают именно как функциональные железки, которые помогают решать определенные задачи. Они несут вот такой заряда статусности, как в России. В России мобильный телефон – это как дорогие часы, знаете. Если у тебя дорогой навороченный телефон, еще там iPhone, а в последнее время Android, то считается, что ты крутой, то считается, что ты там идешь в ногу с современными технологиями. В случае iPad это еще более сильное утверждение, потому что рынок планшетных устройств появился только в прошлом году.
А какие социальные группы прежде всего покупают такую продукцию?
Очень по-разному. То есть, если мы говорим про автомобильные навигаторы, то совершенно разные социальные группы. Допустим, тут один мой друг был в Питере и ездил очень много на такси. Говорит, практически у каждого таксиста, у любого бомбилы, который ездит там на дешевых полуразваливающихся машинах, есть портативный навигатор.
Говорил Михаил Фадеев, эксперт-аналитик рынка мобильных гаджетов. Как мы видим, в России такие устройства получают все большее распространение. Хотя от США и Европы страна, по свидетельству экспертов, конечно, в этой сфере пока отстает.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. Над программой «Свобода в полдень» работали ведущий Павел Куравский и продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, на радио «Свобода» час прессы. Почему молодые россияне не хотят служить в армии? Ведущий программы Виктор Резунков обсуждает эту тему с председателем правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга Эллой Поляковой и автором «Черной книги», корреспондентом «Новой газеты» в Петербурге Андреем Ворониным. В студии был Павел Куравский.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Забастовку начали несколько десятков человек из Сталилитейного
и... Целый ряд конфликтов, которые в настоящий момент происходят, должен
разрешаться. Я думаю, что Каддафи знает, что ему надо сейчас делать. Необходимо...
Мы обратились в ООН с просьбой гарантировать ему и его семье.
Мы получили сообщение, что утечка в кабельном колодце второго реактора устранена.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.